Опять наступила тягостная пауза. «Вы не горячитесь», — заметил Сталин. «А впрочем, если вы так ставите вопрос, мы сможем без вас обойтись. Я человек военный и готов выполнить любое решение ставки, но имею твердую точку зрения на обстановку и способы ведения войны, убежден в ее правильности и доложил так, как думаю сам и генеральный штаб». Сталин не перебивал меня, но слушал уже без гнева и заметил в более спокойном тоне: «Идите, работайте, мы вас вызовем». Собрав карты, я вышел из кабинета с тяжелым чувством. Примерно через полчаса меня пригласили к Верховному. «Вот что», — сказал Сталин, — «мы посоветовались и решили освободить вас от обязанностей начальника генерального штаба. На это место назначим Шапошникова. Правда, у него со здоровьем не все в порядке, но ничего, мы ему поможем. А вас используем на практической работе. У вас большой опыт командования войсками в боевой обстановке. В действующей армии вы принесете несомненную пользу. Разумеется, вы остаетесь заместителем наркома обороны и членом ставки. Куда прикажете мне отправиться? А куда бы вы хотели? Могу выполнять любую работу. Могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом. Не горячитесь, не горячитесь. Вы вот тут докладывали об организации операции под Ельней. Ну и возьмитесь лично за это дело». Затем, чуть помедлив, Сталин добавил: «Действия резервных армий на Ржевско-Вяземской линии обороны надо объединить. Мы назначим вас командующим резервным фронтом. Когда вы можете выехать?» «Через час». «Шапошников скоро прибудет в генштаб. Сдайте ему дела и выезжайте. Разрешите отбыть?» «Садитесь и выпейте с нами чаю», — уже улыбаясь, сказал Сталин. «Мы еще кое о чем поговорим». Сели за стол и стали пить чай, но разговор так и не получился. На следующий день состоялся приказ ставки. Сборы на фронт были недолгими. Вскоре в генштаб прибыл Шапошников. После сдачи ему обязанностей начальника генерального штаба я выехал в район Гжатска, где располагался штаб резервного фронта. Здесь только что закончилось укомплектовывание армии и составлялся расчет дополнительных средств для фронта. Начальника штаба резервного фронта генерал-майора Ляпина и командующего артиллерией фронта генерал-майора Говорова я знал давно и хорошо. Это были мастера военного дела высокого класса, и я был очень рад, что буду работать с ними. В штабе фронта задержался недолго. Ляпин и его помощники доложили о боевых действиях фронта и данные о противнике. Особенно тщательно были разобраны условия, влиявшие на подготовку и проведение предстоящей операции с целью ликвидации здесь группировки противника. В тот же день вместе с Говоровым и другими офицерами я отправился в штаб 24-й армии. Войска ее вели перестрелку с противником. Ехали при мрачном отблеске пожаров, полыхавших где-то под Ярцевом, Ельней и западнее Вязьмы. Что горело, мы не знали, но вид пожарищ создавал тяжкое впечатление. Гибло в огне народное добро, результат многолетнего труда советских людей. Я спрашивал себя, как и чем должен ответить врагу наш народ за беды, которые фашисты сеют на своем кровавом пути. Мечом и только мечом, беспощадно уничтожая злобного врага, был единственный ответ. В штаб 24-й армии приехали поздно вечером. Нас встретили командарм Ракутин и командующие родами войск. Ракутина я раньше не знал. Доклад его об обстановке и расположении войск армии произвел на меня хорошее впечатление. Но чувствовалось, что оперативно-тактическая подготовка у него была явно недостаточной. Ракутину был присущ тот же недостаток, что и многим офицерам и генералам, работавшим ранее в пограничных войсках наркомата внутренних дел, которым почти не приходилось совершенствоваться в вопросах оперативного искусства. На следующий день, рано утром, вместе с Ракутиным, мы выехали в район города Ельни на рекогносцировку. Там шел огневой бой с противником. Побывали на переднем крае обороны, обсудили обстановку с командирами частей и соединений.